Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Польша заявила о снижении поставок газа из России. Тысячи езидов бегут из Ирака в Турцию. Более миллиону человек в Сомали грозит голод. Польша жалуется на сокращение объема поступающего из России газа. Подробности далее.
Польская государственная газовая компания сообщила о снижении объема поставок природного газа из России. В понедельник в Польшу поступило на 20% меньше голубого топлива, а во вторник на 24% меньше. В связи с этим польская компания-оператор сети газопроводов Gas-System SA временно прекратила реверсные поставки газа в Украину. При этом «Газпром» не признает, что снизил объем поступления топлива в Польшу. Все это происходит в преддверии того, как Евросоюз готовится применить новый пакет санкций в отношении России. Кроме того, некоторые европейские чиновники считают, что Москва может использовать перебои с поставками газа для давления на Украину. Напомним, что «Газпром» из-за ценового спора и задолженности перевел украинский нафтогаз на предоплату с 16 июня этого года и прекратил поставлять газ в Украину. Поэтому реверсные поставки топлива из стран ЕС имеют важное значение для украинцев. Помимо Польши, в Украину экспортируют природный газ Венгрия и Словакия. Это обстоятельство ранее уже вызывало недовольство «Газпрома». Российский монополист заявлял, что сократит поставки газа тем, от кого он поступает по реверсу в Украину.
Тысячи езидов бегут из северного Ирака в Турцию. Они спасаются от наступления боевиков Исламского государства, которые проводят массовые казни так называемых вероотступников и похищают людей.
Сотни этнических езидов бегут из своих домов в иракском городе Синджар и окрестных деревень в Турцию. Люди преодолевают большие расстояния пешком, путешествуя по горным дорогам. Причина бегства населения – передвижение боевиков группировки «Исламское государство Ирака и Леванта». Последние уже захватили значительные территории Ирака и Сирии. Езиды покидают свои дома, поскольку члены военизированного формирования считают их вероотступниками и угрожают смертью, если те не обратятся в ислам.
Мы, как езиды, проходим худшее в мире испытание. Убивают наших детей, женщин и стариков. Многие потеряли своих детей и родных. Еще больше людей оказались в ловушке в пустыне. На нас обрушилось несколько бедствий. Исламские боевики разворовали наши дома. Правительство оставило нас на произвол судьбы. Исламисты убили всех мужчин в деревне, а также похитили женщин и молодых девушек.
В воскресенье ВВС США провели очередные удары по позициям боевиков, которые нацелились на дамбу Хадита, вторую по величине в Ираке. На прошлой неделе Барак Обама объявил, что американские войска могут устранить лидеров группировки. Он также сказал, что союзники НАТО готовы присоединиться к операции по уничтожению Исламского государства. Его признали основной угрозой для западного мира. Езиды следуют древним верованиям, основанным на зороастризме. Они проживают на севере Ирака и являются частью курдского меньшинства в стране.
В Сомали усугубляется гуманитарный кризис. По данным ООН, до октября этого года более миллиону человек в стране не будет хватать еды. При этом, если в октябре не пойдут дожди, то ситуация станет еще хуже.
Более миллиона сомалийцев стоят перед лицом голода. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, ситуация с продуктами питания в стране продолжает ухудшаться. Согласно последним оценкам, кризис усугубляют нехватка дождей, продолжающиеся боевые действия правительственных войск с боевиками «Аш-Шабаб», нарушение системы торговли и уменьшение поступающей в страну гуманитарной помощи. Наиболее подвержены риску люди, которые были вынуждены покинуть свои дома. Они составляют 60% от общего числа пострадавших.
Сегодня мы подтвердили, что ситуация с продовольственной безопасностью ухудшается, и это будет продолжаться несколько месяцев. Более миллиона человек в стране стоят перед угрозой нехватки питания. Это на 20% больше, чем полгода назад. Таким образом, число людей, которым нужна продовольственная помощь, превышает 3 миллиона человек.
В прошлом в Сомали также случался голод. Так, в 2011 году от недоедания в стране погибло около 260 тысяч человек.
В
прошлом месяце гуманитарные организации начали использовать грузовые авиаперевозки в районы, где нет дорог. Но мы все знаем, что этот вид доставки не самый лучший, поскольку он очень дорогой и не обеспечивает постоянного доступа в южные и центральные регионы.
Несмотря на присутствие в стране 22-тысячного контингента миротворческих сил Африканского Союза, бои между военными и Аш-Шабаб продолжаются. В Могадишу ситуация усугубилась после серии взрывов и вооруженных атак боевиков, которые произошли ранее в этом году. В 2011-м группировку вытеснили из города, однако она продолжает контролировать обширные сельские районы. На сегодняшний день все надежды людей направлены на природу. В октябре здесь обычно идут дожди, но будет ли достаточное количество осадков в этот раз, пока неизвестно.
Далее в выпуске. Неимущим Чехии выгодны ответные санкции России. Книга Гиннесса издала юбилейный номер. Найден корабль, исчезнувший 170 лет назад. В Лондоне представили бюджетный ягуар. Вылечившийся от эболы нигериец дал интервью. Он хочет вдохновить заболевших на то, чтобы они не теряли надежды. Эбола – не смертный приговор.
В то время как в Западной Африке продолжает расти количество умерших от лихорадки эбола, бывают и счастливые случаи выздоровления от этого вируса. Так произошло с жителем Лагоса Деннисом Акагой.
Случай со мной – это чудо. Я пример человека, который излечился от эболы. Люди, попавшие в больницу раньше меня, находились там уже 3 недели или месяц, а я попал туда и вышел через 5 дней. Так что это чудо.
После выписки из больницы Акага еще некоторое время находился под наблюдением. И потом Министерство здравоохранения выдало ему вот такой сертификат о выздоровлении. Выглядит как университетский диплом. Впрочем, для Акаги это также и болезненные воспоминания. За несколько недель он потерял свою невесту, их нерожденного ребенка и работу. 30-летняя Джастина работала медсестрой и помогала лечить либерийско-американского мужчину, который привез вирус из Монровии. Она также была беременна. Женщина заразилась сама и скончалась от эболы 14 августа.
Я подошел к ней, думая, как утешить ее, и ее вырвало на меня. Я повел ее в туалет. Да, я знал о риске заражения, но знаете, если по-настоящему кого-то любишь, понимаете, кто-то может назвать меня дураком, но когда любишь кого-то, то способен отдавать, можешь много сделать для человека.
Помимо невесты Акаги, в Нигерии от эболы скончались еще 6 человек из 18 заболевших. В таких странах, как Либерия, Сьерра-Леоне и Гвинея, погибших больше. Там от лихорадки умерло уже около 2300 человек. В сертификате о выздоровлении Акаги написано, что он не представляет никакой опасности для общества. Там также есть призыв способствовать его социальной реинтеграции. Однако мужчину все же уволили с должности в нигерийской нефтяной компании, на которую только недавно приняли. Ему позвонил менеджер.
Он просмотрел страницу Джастины на Фейсбуке, посмотрел ее фотографии и увидел меня. Он сказал: «О, да, я знаю этого парня». Он подписался на мою страницу и спросил, знаю ли я Джастину. Я сказал, что это моя жена. Он ответил: «Окей, нет проблем». А потом перестал отвечать на мои звонки.
Некоторые друзья также сторонятся Денниса, а к парикмахеру, у которого он стригся, перестали ходить многие клиенты. Местный продавец отказался продать ему зубную щетку. А как же обращается к заболевшим, чтобы они не отчаивались?
Все, что я знаю, это то, что я буду продолжать жить нормальной жизнью. При этом я хочу, чтобы люди в других частях страны, у которых эбола, знали, что это не смертный приговор.
Дома престарелых, интернаты, приюты для бездомных. Все эти учреждения в Чехии ощутили на себе последствия санкций Европы в отношении России. Однако, когда последовали ответные меры Москвы, ситуация кардинально изменилась. Каким образом, давайте узнаем.
Чешские благотворительные организации, похоже, получают выгоду от противостояния России и Европы в вопросе кризиса на востоке Украины. После того, как Россия ввела ответные санкции в отношении западных стран, полки продовольственных банков Чехии начали ломиться от продуктов. В ответ на ряд ограничений со стороны ЕС и США Москва запретила импорт из этих стран мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей. Теперь чем больше в Чехии остается продуктов, тем больше их оказывается в продовольственных банках. Например, это одно из хранилищ Пражского продовольственного банка. Его услугами пользуются около 80 клиентов. Большинство из них – благотворительные организации, помогающие детским домам, домам престарелых и больницам для психических больных.
Ситуация просто отличная. Весной все было ужасно, потому что нам нечего было предложить клиентам. Хранилища были пустые. Теперь, благодаря санкциям России, продукты сюда везут грузовиками.
Одним из получателей продукции продовольственных банков является приют для детей в городе Анхост. Здесь проживает 48 воспитанников. Теперь им привозят не только продукты, но даже шоколад и другие сладости.
То, что происходит в Украине, это грустно. Но для нас это имеет вот такой позитивный эффект.
Что касается Чехии в целом, то ответные санкции России больно ударили по ее экономике. В прошлые годы ее экспорт сельхозпродукции на российский рынок постоянно возрастал. В 2011 году его объем был равен 620 миллионам евро, а в 2013 уже 810 миллионам. В целом же санкции с обеих сторон привели к повышению цен на продукты питания в России, а также вскрыли большие промежутки между многими европейскими рынками. Больше всего российскими санкциями оказались затронуты крупные сельскохозяйственные производители, такие как Нидерланды, Польша и Германия, а также экспортеры фруктов, Испания и Италия. Общий ущерб для производителей Европы оценивают в 5 миллиардов евро. ЕС уже обдумывает способы возмещения ущерба для наиболее пострадавших хозяйств.
В школах Великобритании обучение финансам стало для школьников обязательным. Зачем детей учат экономить? Об этом далее.
Обучение финансам стало в школах Великобритании обязательным предметом. Курс рассчитан на детей в возрасте от 11 до 16 лет. На уроках школьникам рассказывают о финансовой стороне жизни общества, о риске погружения в долговую яму, а также о том, как распоряжаться средствами. Например, ученицы женского колледжа Маунт Кармел в Лондоне отрабатывают навыки того, как управлять своим собственным школьным банком.
Я думаю, это изменит жизнь людей, если они будут знать, что опуститься в долговую яму очень просто. Они должны понимать, что такое долг, что такое плохие долги и как не попасть в определенные ситуации.
Цель этой программы – создать осведомленность в обществе и избежать повторения финансового кризиса 2008 года. Некоторые школы уже обучают детей такому предмету, как управление личными финансами. Но теперь среди обязательных тем есть также государственный учет, управление рисками, доходы и расходы и важность экономии.
Когда у меня появляются деньги, я просто их трачу. Если я вижу что-то, что мне нравится, я просто прошу маму, чтобы она это купила.
Это именно та привычка, с которой хотят при помощи этого курса бороться.
Сегодняшнее поколение должно понимать, что экономике присущи колебания. И это не только в Европе, это по всему миру. Нужно понимать, что делают банки, что такое проценты кредита и инфляция.
В последние годы в Великобритании произошли некоторые изменения. Теперь молодым людям труднее купить собственный дом, а обучение в университете уже не бесплатное. Многие начинают работать, уже имея долги. Возможно, уроки по финансовому образованию помогут им начать хотя бы задумываться об этой проблеме немного раньше.
На индийском пляже появился призыв к миру. Известный скульптор таким образом почтил память жертв терактов 11 сентября в США. Давайте посмотрим.
Никакого террора, только мир. Такое послание появилось на пляже в городе Пури в индийском штате Орисса. Скульптура из песка изображает цифры 9 и 11. 11 сентября – дату террористических атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году. В этом году со дня той трагедии исполнилось 13 лет. Автор композиции – известный индийский скульптор Сударсан Патнаик.
Каждый год я в Пури и стараюсь отдать дань невиновным жертвам террористической атаки в США. Через эту скульптуру я попытался передать послание. Никакого террора, только мир.
На скульптуру ушло 5 тонн песка и 7 часов работы.
Сегодня терроризм бушует во всех уголках мира. Мы слышим о множестве инцидентов. Это плохой путь, и нужно прилагать старания к тому, чтобы был мир.
Напомним, более 3000 человек погибли 11 сентября 2001 года после того, как угнанные пассажирские самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона, а еще один упал в поле в штате Пенсильвания. В ходе атак также погибли 19 террористов, которых позже Усама бен Ладен объявил членами Аль-Каиды. За этим последовало вторжение американских войск в Афганистан, а также боевые действия в Ираке.
127-летняя мексиканка может быть самой пожилой жительницей планеты. Местные власти ее возраст уже подтвердили. Теперь дело за книгой рекордов Гиннесса.
Эта бабушка недавно отметила свое 127-летие. Пожилая мексиканка может быть самым пожилым жителем планеты, однако подтвердить это не так просто. Она потеряла свое свидетельство о рождении лет 40 назад.
Нам важно, что она жива и она с нами. Она образцовая бабушка, и мы гордимся, что она у нас есть. Слава Богу!
Леандра Бикера родилась в 1887 году, живет в городе Сапопан. Большую часть времени она проводит в инвалидной коляске или спит. Долгожительница страдает от глухоты и катаракты, однако сознание у нее по-прежнему ясное. Она любит рассказывать истории из своей долгой жизни своим 73 правнукам и 55 праправнукам. Среди древних вещей, которые она бережет, серебряная ложка 19 века и старые банкноты. Родственники говорят, что власти подтвердили возраст женщины.
Они выдали нам документ, потому что свидетельства о рождении нет. Мы принесли этот документ, и судьи исследовали его. А потом, после идентификации ее личности, они подтвердили ее возраст. Да, они провели все медицинские анализы и выдали нам сертификат.
Если Книга рекордов Гиннесса примет эти документы, то Леандра Бикара будет признана самой пожилой женщиной на планете, побив рекорд уже умершей 122-летней француженки Жанны Луизы Кальман. Из ныне живущих самой пожилой пока считается 116-летняя японка Мисао Окава.
Книга рекордов Гиннесса выпустила новое юбилейное издание. В него внесли множество новых достижений. Давайте посмотрим.
Ежегодный сборник мировых рекордов «Книга Гиннесса» объявила о выходе издания, посвященного своему 60-летнему юбилею. Туда вошла целая серия новых уникальных, забавных, а иногда и странных рекордов. Вот некоторые из них. Житель Калифорнии 24-летний Ник Стоберл стал рекордсменом благодаря своему очень длинному языку в 10 сантиметров и 1 миллиметр. Он говорит, что эта особенность очень ему помогает в повседневной жизни.
Мой язык помогает мне с удобством делать многие дела. Например, облизывать леденец на палочке, есть мороженое или съедать весь пудинг со дна чашки.
А вот еще один обладатель рекорда – британец Яник Ной. Он построил самый маленький в мире трейлер. Называется он «Кьюти Вэн». Его длина составляет 2,4 метра, высота – 1,5 метра, а ширина – 79 сантиметров. При этом внутри имеется кровать, телевизор, кран и даже чайник. Знакомьтесь, 49-летний Карстен Масс из Дании. Он изобрел самую длинную в мире клюшку для гольфа. Она полностью пригодна для игры, но, конечно, после некоторого времени тренировок. Ее длина составляет 5,3 метра. При помощи этой клюшки удается забросить мяч в 165 метров.
Другие гольфисты смотрят и думают, а возможно ли вообще ударить мяч такой клюшкой? Оказывается, что возможно. Это забавно.
Впервые Книга рекордов Гиннесса была опубликована в 1955 году. С того времени она стала настоящим мировым феноменом. В 100 странах мира было продано более 132 миллионов копий издания. Эта книга является своего рода свидетельством того, как все вокруг быстро изменяется. Например, в первом номере издания самая дорогая бутылка вина стоила $13. Теперь же цена может превышать первоначальный рекорд в 7,5 тысячи раз. Впрочем, некоторые рекорды пока остаются непобитыми. К примеру, в 1939 году фильм «Унесенные ветром» собрал в мировом прокате $141 миллион. При расчете на сегодняшний курс это 3,44 миллиарда.
Канадские исследователи нашли корабль, исчезнувший почти 170 лет назад. Для страны это стало знаменательным историческим событием.
Канадские исследователи обнаружили один из двух британских кораблей, которые пропали без вести в середине позапрошлого века во время экспедиции Джона Франклина в Арктику. Это настолько важное для Канады историческое событие, что о нем объявил сам премьер-министр.
Это день очень хороших новостей. Мы нашли один из двух кораблей Франклина.
Сэр Франклин и 128 членов его экипажа отправились на поиски легендарного северо-западного прохода Арктики между Атлантическим и Тихим океанами в 1845 году на двух кораблях – «Эребус» и «Террор». Спустя два года, как предполагается, корабли застряли во льдах и бесследно исчезли вместе с людьми. Все последующие поиски до недавнего времени оказывались безрезультатными. И вот один из кораблей, какой именно пока неизвестно, наконец-то нашли. Сделали это при помощи подводного аппарата на дистанционном управлении. Судно покоится на глубине 11 метров и хорошо сохранилось.
Это большое историческое событие. Это было загадкой для Канады больше века. Это представляло интерес для ученых, историков, писателей, певцов и так далее. Так что это действительно важный день в истории нашей страны.
Теперь ученые надеются разгадать многие загадки, связанные с этим судном. В том числе, прояснить судьбы членов экипажа, о которых уже давно ходят страшные легенды, включая каннибализм.
Британская компания Jaguar на закрытой презентации в Лондоне показала долгожданную новинку, причем бюджетную. Давайте посмотрим.
Британский автопроизводитель Jaguar с пышностью представил в Лондоне свою новую, самую бюджетную в линейке модель – компактный седан XE. Виновник торжеств добирался до места церемонии с помощью вертолета, словно предупреждая конкурентов о своих высоких целях. И действительно, концерн Jaguar Land Rover возлагает на седан D-класса немалые надежды. Ему предстоит поднять продажи бренда в три раза в течение ближайших 4 лет. Для этого, правда, новой британской кошке придется уложить на обе лопатки своих заклятых соперников из Германии – BMW, Audi и Mercedes.
Самое важное – это сделать заявление о нашем будущем. Jaguar серьезен, Jaguar получил импульс. То, что вы увидите сегодня вечером, и то, что увидят зрители – это праздник. И не должно остаться никаких сомнений в том, что у Jaguar фантастическое будущее.
Предшественником XE считается седан X-Type, построенный на платформе Ford Mondeo второго поколения. Модель оказалась крайне неудачной, и ее перестали продавать 5 лет назад. Однако с XE дело обстоит иначе. Над созданием этого маленького Ягуара трудились только специалисты британского концерна. Что касается внешности компакт-седана, тут британцы оказались консерваторами. А может, оно и к лучшему. Марка осталась совершенно узнаваемой. Однако внутренности у самого дешевого Ягуара отличаются высокими технологиями. Производители построили XE на новой модульной алюминиевой архитектуре Jaguar Land Rover, увеличив тем самым жесткость кузова. Седану добавили аэродинамичности, снизив лобовое сопротивление. Кроме того, XE оснастили электроприводом руля. Еще один немаловажный плюс – экологичность британской кошки. Ну и стоимость тоже приятно удивит. 44 тысячи долларов США – вполне демократичная цена в этом классе.
Я не думаю, что это настолько судьбоносно, чтобы так сгущать краски. Но если придет успех, то увеличится их объем продаж по всему миру. Возможно, в 2 раза.
Производители надеются, что главными покупателями новинки станут женщины и молодежь. Кроме того, компания планирует выпускать на платформе Jaguar XE и другие модели. Первым в списке стоит внедорожник, который появится в 2016 году.
Белый кролик от скульптора-гигантомана Хоффмана предстал перед тайваньцами во всей своей 25-метровой красе. Почему кролик и почему на Тайване? Смотрите далее.
8 сентября китайцы отмечают праздник середины осени, или, как его еще называют, фестиваль полной луны. Вместе с ними решил это сделать и голландский скульптор-гигантоман Флорентин Хоффман. Свое очередное творение он установил на военном аэродроме в тайваньском уезде Таоюань. Это 25-метровый белый кролик из бумаги. Он стал центральной композицией местного фестиваля ландшафтного искусства.
Это уникальное место. Сделать эту работу на этом бункере, на настоящей военной базе, это невообразимо. Другого такого места в мире не найти.
Именно белый кролик указывается в народном китайском фольклоре как спутник мифической жительницы Луны Чан-э. Она, в свою очередь, главная героиня праздника середины осени.
У вас, ребята, замечательная история, легенда об этом, и она меня вдохновила. Разглядеть кролика на Луне меня вдохновило это и подстегнуло. Легенда о любви. Хочется с любимым человеком смотреть на Луну и ценить жизнь.
Китайцы и вьетнамцы верят, что в день, когда диск полной Луны самый яркий и круглый в году, Чан-э имеет возможность встретиться со своим возлюбленным мужем, с которым их разлучила судьба и который живет на солнце. Кролик же ее верный спутник и весь год занят тем, что толчет в ступе снадобье бессмертия. Этот выполнен из водостойкой бумаги, дерева и полистирола.
Когда смотришь издалека, то материал, который он использовал, как будто колышется на ветру. Только вот я не уверена, что кролик по-прежнему останется белым, пока будет выставляться здесь до середины сентября.
Напомним, наиболее известным творением Хоффмана стала желтая резиновая уточка, которая успела побывать в озерах и заливах самых разных стран мира. А на днях он запустил плавать по Темзе гигантского бегемотика из дерева. Лунного кролика можно увидеть в Таоюане до 14 сентября.
В рамках недели моды Mercedes-Benz свою последнюю коллекцию представил дизайнер Тадаси Сёдзи. Она наполнена кружевом и романтикой.
Дизайнер Тадаси Сёдзи в четверг представил свою романтическую коллекцию, наполненную кружевом, вышивкой и вечерними нарядами. Показ состоялся в первый день недели моды Mercedes-Benz, которая началась в Нью-Йорке. Вдохновение для своей коллекции «Весна-2015» он черпал из здания одного из музеев в Венеции.
В Венеции есть одно здание, Кадоро, которое стоит на Гранд-канале, старое здание. Его фасад такой прекрасный, но и внутри оно тоже прекрасное. Сегодня это музей, а раньше это было чье-то имение. Это старое здание, и оно прекрасно. В прошлый раз, когда я был там, то любовался им, и оно вдохновило меня на эту коллекцию.
В коллекции преобладают розовый, кремовый, золотой, темно-синий и серый оттенки.
Кружево, вышивка, именно так, потому что фасад здания состоит из узора в виде окон из колонн. Это вдохновило меня включить в дизайн вышивку и кружево.
Сёдзи родился в Японии, а обучался мастерству дизайна в Соединенных Штатах. Свой собственный бренд он основал в 1982 году. С того времени у него появилась целая армия почитательниц. В основном свои наряды он создает для торжественных вечеров, свадеб, а также для прохода по красным дорожкам. Неделя моды в Нью-Йорке традиционно проходит дважды в год. Нынешнее мероприятие завершается 11 сентября.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ndtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.